«Наверное, там, откуда вы приехали, все было по-другому», — продолжала сестра Мэри.
«Наверное», — согласился мистер Янг, который никогда об этом не задумывался. Насколько ему помнилось, Лутон был очень похож на Тедфилд. Такие же живые изгороди от дома до вокзала, такие же люди...
«Дома были повыше, это уж точно»,
— безрассудно предположила сестра Мэри. Мистер Янг удивленно взглянул на нее. Единственный высокий дом, который ему вспомнился, был зданием банка «Альянс» и «Листер».
«И вас, наверное, часто приглашают в гости, приемы на открытом воздухе, все такое».
Монашку было не остановить. С этой темой мистер Янг был знаком лучше. Дейрдре очень нравились вечеринки в саду.
«О, да!» — с чувством сказал он. «Дейрдра сама варит для них варенье. А мне обычно приходится помогать с играми. Испорченный телефон, ну, вы понимаете».
Об этом аспекте жизни в Букингемском дворце сестра Мэри никогда не задумывалась, но теперь поняла, почему туда невозможно дозвониться.
«Что же они его не починят?» — удивилась она. «А если что случится?»
«Извините».
«Знаете, мне очень нравится семья королевы».
«И мне тоже», —
оживился мистер Янг, с благодарностью перепрыгивая на так удачно подвернувшуюся льдину в безумном потоке сознания. По крайней мере, разговор в отношении королевской семьи не вызывал опасений. Если, конечно, речь шла о настоящих ее представителях, которые добросовестно выполняют свою работу, приветствуя народ с балкона и спуская на воду новый авианосец, не тех, которые всю ночь шляются по клубам и блюют на папарацци. Здесь, возможно, следует заметить, мистер Янг полагал, что папарацци — это разновидность итальянского линолеума.
«Как мило», — сказала сестра Мэри. «А я-то думала, что вы ни в грош не ставите королевский титул после того, как ваши отцы-пионеры в Бостоне выбросили весь чай в реку».
И она продолжала болтать, следуя уставу ордена, согласно которому его члены должны всегда говорить то, что у них на уме. Мистер Янг отдался на волю волн. Он слишком устал, чтобы придавать этому значение. Возможно, в результате праведной жизни в поведении людей появляются определенные странности. «Если бы миссис Янг сейчас проснулась, это было бы весьма кстати», — подумал он. И тут одно понятное ему слово, мелькнувшее в болтовне сестры Мэри, отозвалось в его душе благодарным эхом.
«Скажите, не могу ли я где-нибудь, по возможности, выпить чашку чаю? Если можно», — осведомился он.
«Ой!»
— сказала сестра Мэри в ужасе, закрыв рот ладонью.
«Как же мне это в голову не пришло?»
Мистер Янг не стал высказывать предположений на этот счет.
«Минуточку, я сейчас сбегаю», — залепетала она. «Вы уверены насчет чая? Может быть, кофе? Это же он выше стоит, этот, как его, кофематор».
«Чаю, пожалуйста», — сказал мистер Янг.
«Ну, вы действительно отуземились, скажу я вам»,
— радостно заявила сестра Мэри и выбежала из палаты. Мистер Янг, оставшись наедине с женой и двумя младенцами, которые крепко спали, опустился на стул.
«Да, видимо, когда рано встаешь и молишься, и подолгу стоишь на коленях, это сказывается.
Нет, они, конечно, добрые люди, но не совсем в трезвом уме и здравой памяти. Он однажды видел фильм Кена Рассела. Так там монашки стали сатанистками. Не то чтобы здесь что-нибудь подобное, но нет дым без огня и все такое». Он тяжело вздохнул. Именно в этот момент проснулось дитя А и разразилось добротным отборным ревом. Мистеру Янгу уже много лет не приходилось успокаивать ревущих детей. Честно говоря, ему это никогда и не удавалось. Он всегда питал огромное уважение к сэру Уинстону Черчиллю, и похлопывать его уменьшенные копии по попке представлялось ему, мягко говоря, неподобающим.
«Добро пожаловать в наш мир», — устало сказал он. «Потерпи, привыкнешь».
Дитя закрыло рот и уставилось на мистера Янга так, словно тот был генералом, докладывающим о крупном поражении. Сестра Мэри не могла найти более подходящего момента, чтобы вернуться с подносом в руках. Сатанистка или нет, но она даже разыскала блюдце, на котором разложила печенье с глазурью. Такое всегда оказывается на самом дне пакета с надписью «К чаю» или «Бабушкина сдоба». Мистеру Янгу досталось печенье хирургически розового цвета, украшенное глазурованным снеговиком.
— У вас, наверное, таких и нет, — сказала сестра Мэри. — Вы это называете печеньем, а мы бисквитами.
Мистер Янг едва успел открыть рот, чтобы сказать, что он тоже использует второе из приведенных слов, и не только он, но и большинство жителей Лутона, как в комнату, задыхаясь, ворвалась другая монашка. Она взглянула на сестру Мэри, сообразила, что мистер Янг никогда не заглядывал внутрь пентаграммы, начерченной мелом на полу, и ограничилась тем, что указала на дитя А и подмигнула сестре Мэри. Сестра Мэри кивнула и подмигнула в ответ. И вторая монашка увезла младенца. Подмигивание, как метод общения между людьми, довольно универсальное средство. Многое можно сказать, просто подмигнув собеседнику. Например, в данном случае подмигивание второй монашки означало: «Ангел тебя раздери, ты где ходишь? Дитя Б родилось, мы готовы подменить младенцев, а ты тут не в той палате вместе с врагом рода человеческого, низвергателем царей, ангелом преисподней, великим зверем, именуемым дракон, князем мира, отцом лжи, отродьем сатаны, повелителем тьмы. Чаи распеваешь? До тебя не доходит, что меня только что чуть не пристрелили». А ответное подмигивание сестры Мэри с ее точки зрения означало: «Вот он, враг рода человеческого, низвергатель царей, ангел преисподней, великий зверь, именуемый дракон, князь мира, отец лжи, отродье сатаны и повелитель тьмы, и я не могу с тобой говорить при посторонних». Тогда как сестра Мэри решила, что подмигивание второй монашки означает скорее: «Отлично проделано, сестра Мэри, вы сами подменили младенцев, теперь покажите мне лишнего, и я избавлю вас от него, и вы можете продолжать пить чай с его королевским превосходительством, американским культуристом». И, соответственно, ее ответное подмигивание означало: «Вот он, дорогая моя, это дитя Б. Забирайте его и дайте мне поболтать с его превосходительством. Я всегда хотела спросить у него, зачем им эти высоченные дома, которые они обделывают зеркалами». Все эти тонкости прошли на цыпочках мимо внимания мистера Янга, который был необычайно смущен вниманием, проявленным заговорщиками к его собственной персоне, и в данный момент думал о том, что мистер Рассел, похоже, знал, о чем снимал свое кино. Вторая монашка могла бы заметить ошибку сестры Мэри, если бы ее не вывели себя охранники в палате миссис Даулинг, которые смотрели на нее с нескрываемым и все возрастающим недоверием. Вызвано это было тем, что их специально обучали реагировать особым образом на людей в длинных балахонах и головных платках. И теперь они страдали конфликтом сигнальных систем. Людям, страдающим конфликтом сигнальных систем, лучше не давать в руки оружие, особенно если они только что присутствовали при рождении ребенка естественным путем, что абсолютно не соответствует их представлениям об американском способе появления на свет новых граждан Соединенных Штатов. Кроме того, краем уха они слышали, что в здании курят фимиам. Миссис Янг пошевелилась.
— Вы уже выбрали для него имя?
— хитро прищурилась сестра Мэри. — А? — отозвался мистер Янг. — Да. — Нет, еще не выбрали. Если бы была девочка, мы бы назвали ее Люсиндой в честь моей мамы. Или Жерменой. Это Дейрдра так решила.
— Девочку можно было бы назвать Полынь, —
сказала сестра Мэри, вспомнив школьный курс литературы.
— А мальчика — Дамиан или Демьен, если по-вашему. Очень модное нынче имя.
Анафеме Деталь, ее мать была не слишком начитана в вопросах религии, и когда ей однажды встретилось красивое слово, она решила, что это прелестное имя для девочки, было 8,5 лет от роду. И она читала книгу, спрятавшись под одеяло с фонариком. Другие дети учатся читать по детским книжкам с цветными картинками, на которых изображены арбузы, белки, вараны и так далее, но не в семье Анафемы Деталь. Анафема училась читать по книге. Там не было ни арбузов, ни белок. Хотя одна картинка была неплохая гравюра на дереве XVIII века, и на ней была изображена Агнесса Псих, сжигаемая на костре и с виду немало этим довольная. Первое слово, которое прочла Анафема, было «прекрасная». Очень немногие дети в возрасте 8,5 лет знают, что «прекрасное» может означать также «абсолютно правильное». Но Анафема была именно из числа очень немногих. Вторым словом было «точная». Первой фразой, которую она прочла вслух, было следующее. «Истинно говорю вам и поручаю вам слова мои. Поскачут четверо, и четверо также поскачут, и трое поскачут в небесах промеж, и один поскачет в пламени, и не остановит их ни рыба, ни гроза, ни путь, ни дьявол, ни ангел, и ты будешь с ними, дитя мое».